Сегодня мы с вами будем читать 14 главу Евангелия от Матфея. Всю главу сегодня прочитаем. «В то время Ирод, четвертовластник, услышав молву об Иисусе, сказал служащим при нем: это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им. Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему: не должно тебе иметь ее. И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала пред собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя. И опечалился царь, но ради клятвы и возлежавших с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, и она отнесла матери своей. Ученики же его, пришедшие, взяли тело его и погребли его, и пошли, возвестили Иисусу. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И вышед Иисус увидел множество народа и сжалился над ними, исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: место здесь пустынное, а время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи. Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть. Они же говорят ему: у нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы. Он сказал: принесите их мне сюда. И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и преломил, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей». И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря и била ее волнами, потому что ветер был противный. В 4-ю же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю, и ученики, увидевшие его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь!» Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде!» Он же сказал: «Иди!» И вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий!» И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнавшие его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Достаточно длинный текст. И мы прежде всего обратим свои внимание на те слова, которые еще остались у вас точно в памяти. Это те слова евангельские, которые здесь в 33 стихе, в самом конце главы, когда говорится о том, что бывшие в лодке подошли, поклонились ему и сказали: «Истинно ты Сын Божий!» Что побудило их сказать эти слова? Почему они исповедали в Иисусе Сына Божия в этот момент? Потому что они видели очевидное проявление Божьего всемогущества. Иначе называемое чудом или чудесами, если во множественном числе, они увидели Иисуса, который являлся господином природы. Они увидели того, кто способен утишить бурю сразу. Они увидели того, кто способен ходить по воде, вопреки, казалось бы, всем законам физики, как бы мы сейчас сказали, в наше время, да? То есть они увидели в человеке Божье всемогущество. И вот эти чудесные явления побудили их поклониться Иисусу как Божьему Сыну. Когда после этого они прибывают в землю Генесарецкую, то здесь происходит то, что часто происходило в жизни Иисуса, к нему начали приносить больных. Почему? Потому что они знали, что даже если прикоснуться к краю одежды его, не то что попросить его даже о чем-то, а просто прикоснуться к краю одежды его, можно получить исцеление. И вот Иисус – это больше, чем любой земной врач, потому что у Иисуса, по сути, исцелялись все. Вообще все больные исцелялись. Не по сути, а так оно и было, да? У Иисуса не было таких людей или таких диагнозов, которые препятствовали бы сделать ему человека здоровым. Из больного – здоровым. Найдите мне такого врача. Не бывает таких врачей на земле. Ни в прошлом, ни в настоящем. Я уверен, что и в будущем не будет при всем развитии возможном дальнейшем медицины и медицинских технологий. Это явление Божье. Когда мы говорим о чуде, что это такое? Это явление Божьего всемогущества в действии. Вот что это такое. Когда человек видит чудо, любое чудо божественного происхождения, он либо должен проявлять такое недюжинное упрямство, как это делали многие фарисеи, будучи свидетелями того, что делал Иисус, либо признать: да, Господи, это ты, это ты. Понимаете, когда Евангелие говорит о всемогуществе Иисуса как Божьего Сына, это не лежит в какой-то теоретическо-богословской плоскости, это лежит в практической плоскости. Библия нам не рассказывает теоретически о том, что вот Иисус был, Он был Сын Божий, Он был всемогущим. Евангелие показывает, как это всемогущество работало на практике. Вот это удивительно на самом деле. удивительно, потому что в этом есть определенный риск, как кажется. Риск для церкви последующих времен, для современной нам церкви, например, да? Потому что на первый взгляд в наше с вами время мы не сталкиваемся с всемогуществом Иисуса в такой степени, как это было при земной его жизни. Ну, в какой-то степени это действительно так, потому что земная жизнь Иисуса – это вообще особое 30-летие, да, вот, и 3 года его проповеди – это тоже особые 3 года в духовной истории человечества, когда Иисус являл себя тем, кто он есть, живым Господом. Чтобы этого хватило на все последующие поколения. И Евангелие это фиксирует нам. Да, Иисус такой. Иисус – это всемогущий Бог, ставший человеком. Это не просто человек со сверхспособностями, это не просто выдающийся пророк, это Господь, ставший человеком. Но тем не менее, знаете, такое чувство неудовлетворенности, я думаю, у многих верующих последующих веков, включая нашу, все-таки возникает. Вот мы можем завидовать, да, этим жителям Генесарецкой земли, которые вот просто так, да, Иисус пришел, а они просто прикоснулись к одежде Иисуса и получили исцеление. Наверное, многие верующие думали, вот нам бы так, вот нам бы Иисус предоставил такую возможность. Сейчас это работает, если так можно выразить, конечно, немножко по-другому. Вообще Бог-то один и тот же, но проявляет он себя по-разному. На различных этапах духовной истории человечества он открывает и проявляет себя по-разному. Ну, все, кто всерьез занимаются изучением Писания, богословие, знают эту закономерность. Не нужно ожидать, живя в последующую некую духовную эпоху, что по форме все будет точно так же, как в предыдущую. И действительно, в жизни современной церкви, ну, многое не совсем точно так, как в апостольской церкви или во времена Иисуса Христа. Само Писание все-таки говорит об уникальности личности Христа, явившегося в теле, явившегося как человек, а явившегося во плоти, и об уникальности апостольского опыта. Если мы внимательно читаем, мы обнаруживаем, что у апостолов были особые благословения от Бога. А мы живем после. Мы даже не живем не только во времена земной жизни Иисуса Христа, мы не живем и во времена апостолов. Поэтому, наверное, нужно быть очень аккуратными в том, чтобы ожидать, что действие Бога сейчас будет как тогда. Почему нужно быть аккуратными? Потому что это, во-первых, неправильно, а во-вторых, это ведет к духовным разочарованиям. Важнейшая христианская добродетель – это смирение. Бог в каждое время действует так, как ему угодно. Не так, как нам хочется, а так, как угодно ему. Но тем не менее, мы имеем дело с всемогущим Иисусом Христом. Всегда мы имеем дело во всей эпохе с живым всемогущим Иисусом Христом. И во все времена есть огромный разрыв в возможностях между тем, что может Иисус как Господь, и тем, что могу я сам по себе. Огромный разрыв. Апостол Павел в первой главе первого послания Коринфянам, обращаясь к еще не так давно, в общем-то, существующей коринфской общине, говорит такие не очень оптимистичные на первый взгляд слова. 26 стих я прочитаю, первой главы, первого послания к Коринфянам. «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных». Дальше Павел развивает свою мысль, но мне для сегодняшней темы важна вот эта констатация факта. Изначально церковь состояла по преимуществу из людей, у которых мудрости не хватало, сил было мало, которые происхождением своим по большей части похвастаться не могли. Ну и продолжая эту же тему, во все времена большинство верующих были небогатыми людьми, а иногда бедными, а иногда и совсем нищими. Не случайно Господь говорит, что у церкви никогда не будет проблем в том, что касается нищих, да, которым можно оказать какое-то благодеяние. И действительно, если мы смотрим, практически это всегда так. Мы иногда думаем, что где-то это не так. Иногда наивные русские верующие, которые хотят, чтобы, как и раньше, всегда все мы деньги на все получали из Америки, думаем, какие богатые американцы. В американских церквях есть богатые люди. Но вы знаете, сколько есть бедных церквей, сколько бедных и даже нищих людей есть в американских церквах? Это только кажется, что где-то там все гораздо лучше, совсем не так, все богатые, благополучные, здоровые. Нет. Это всегда исключение. Иногда Бог кому-то дает, верующим, да, исключительное здоровье. Иногда кому-то Бог дает большие финансовые средства. Иногда благородные тоже люди, которые могут похвастаться своим, так сказать, происхождением, тоже приходят к Господу. Но это всегда исключение на общем фоне. А в общем и целом, среднестатистический верующий в любой церкви, в любое время – это кто? Человек, который осознает, что у него очень мало ресурсов, любых. Мудрости не хватает, да, или как она говорит, мозгов не хватает, денег не хватает, здоровья не хватает. Это обычная ситуация. Вот это обычная ситуация. А не та, о которой учат некоторые харизматические пасторы. Кстати, не все. Но некоторые учат, что норма – это что все были богаты, здоровы. Писание об этом говорит, этого не было никогда. И не будет никогда на земле, пока мы тут. Мы здесь на земле постоянно ощущаем нужду. То в том, то в другом, то в третьем, то во всем сразу. И я вам хочу сказать, что это хорошо, потому что если бы было по-другому, мы могли бы рассчитывать на себя. А вот так, как оно есть, да, поскольку оно так, как оно есть, то есть нам постоянно чего-то не хватает, а иногда очень многого не хватает, мы вынуждены обращать свой взор к Иисусу, который всемогущ и у которого безграничный ресурс всего, который способен нам дать, когда нужны и деньги, когда нужна и мудрость, и все остальное тоже, да, когда ему нужно здоровье нам дать или добавить немножко, да. Если бы мы сами были, ну, не всемогущи, но обладали бы большим ресурсом, как было бы тяжело быть кроткими, смиренными, взирающими на Господа, обращающими свой взор на Иисуса духовный. А так, ну, правда такова, да, есть всемогущий Господь Иисус с бесконечным ресурсом, а есть мы, весьма ограниченные в наших земных ресурсах и возможностях. Поэтому, собственно, у нас и нет другого выхода, как только на Иисуса взирать и просить, чтобы его всемогущество, его сила, его благодеяние коснулись нас, которые так в этом нуждаются здесь. И, собственно говоря, конечно, Евангелие написано не с целью, чтобы показать наше ничтожество, какое-то даже не ничтожество, а нашу бедность какую-то по сравнению с теми, кто Иисуса видел во время его земной жизни. Евангелие написано не с целью какой-то комплекс неполноценности в нас создать, вот у них все было, а у нас-то ничего нету, или у нас гораздо меньше, а с целью, чтобы наоборот побудить, да, Иисус ушел с земли, но он тот же живой Бог, он тот же всемогущий Бог, каким он являл себя на земле. И к нему нужно обращаться, у него нужно просить, на него нужно уповать. Вот чего нам, к чему нас побуждает евангельские тексты, в том числе и тот текст, который мы с вами сегодня прочитали. И у нас есть повод, как у жителей Геннесарета, всегда обращаться к Иисусу, потому что есть предыдущий опыт. У каждого христианина он есть, потому что каждый рожденный свыше христианин как минимум видел хотя бы одно великое чудо, хотя на самом деле больше. Но есть одно великое чудо, которое мы всегда можем вспомнить. Это чудо нашего обращения. Это чудо рождения свыше. Это чудо превращения нас из людей от Бога далеких в дочерей и сыновей Господа, за которых излита кровь на Голгофском кресте. Это чудо пережил каждый, буквально, христианин. А если внимательно вспомнить свою жизнь, это не единственное чудо. Но уж это мы точно все можем сказать, что оно было. И вот теперь, на основании этого опыта, мы, как и жители Геннесарецкой земли, можем обращаться ко Христу как Сыну Божию, поклоняться Иисусу как Сыну Божию, как те люди в лодке, поклоняться и просить с верой, зная, что Иисус тот же. Да, он, может быть, действует несколько по-другому. Да, в его планы иногда не входит, например, сделать меня чуть здоровее или меня чуть богаче. Может, входит, может, нет, мы не знаем. Но во всяком случае мы знаем, что это в возможности Иисуса. В Иисусе возможно решение любой нашей проблемы. Но вот тут очень важно, так сказать, освоить, если так можно выразиться, духовную технологию получения благ от Иисуса. Вот что мы наблюдаем здесь, в том тексте, который мы прочитаем. Одну очень важную вещь. Во-первых, когда Иисус узнает о том, что какая трагическая участь постигла Иоанна, а между прочим, как мы помним по свидетельству евангелиста Луки, у Иисуса с Иоанном была ведь не только духовная связь, но и родственная. Вот когда Иисус узнает об этом, что делает Иисус? «И услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один». Правда, в тот момент побыть ему одному не удалось. Потому что потом пришли люди, которые тоже нужно было исцеление, потом еще Иисус их накормил. А к этому мы еще вернемся. Но, когда Иисус удовлетворил нужды людей, которые нужно было удовлетворить срочно, что он делает? «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другой берег, на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один». Вот эта фраза «вечером оставался там один», она, конечно, не дает нам точной информации. Но, тем не менее, Иисус, который стремился к одиночеству, он его, наконец, достиг для того, чтобы побыть наедине с Небесным Отцом. Вероятно, это несколько часов заняло у Иисуса. Ну так, приблизительно мы можем об этом говорить. И что дальше? Что это значит для нас? Почему евангелист Лука об этом пишет? Потому что опыт Иисуса должен стать нашим опытом. И Иисус, чтобы получить что-то от Небесного Отца, проводил время наедине с Ним. Если мы хотим что-то от Бога получить, у нас должно быть время наедине с Ним. И желательно не пара минут в день, утром и вечером, а у нас должно быть время, хотя бы, пусть не каждый день, но у нас должно быть время на то, чтобы побыть один на один с Небесным Отцом. Побыть один на один с Иисусом. У нас должно быть это время. Если мы хотим от Христа что-то получить, мы должны посвятить ему время. Кстати, возвращаясь к концу этого текста, опять к жителям Геннесарецкой земли. Жители того места, узнавшие его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных, ну а дальше просили, чтобы только прикоснуться к краю одежды его. Знаете, когда Иисус прибыл в Геннесарецкую землю, те, кто его увидели и захотели получить исцеление для своих близких, что они сделали? Они бросили все? Ведь это нужно было, опять, телефонов не было, это нужно было пешком дойти до этого больного, его как-то организовать, его доставку и так далее. Все дела в сторону, да? Я думаю, что не меньше полудня нужно на вот такую операцию. Так, опять, грубо, приблизительно, да? Если бы время не посвятили Иисусу и, соответственно, тем, кого они хотели, чтобы Иисус исцелил, никакого исцеления бы не произошло. Не получается так никогда, чтобы мы Богу не отдавали время, а что-то получили. Нет, чтобы что-то от Бога получить, нужно посвятить время этому. Вот это очень важно, почему? Потому что мы сейчас живем время в такой период, когда мы оправдываемся тем, что нам некогда, некогда, некогда. Знаете, людям всегда было некогда. В какие времена люди могли просто так оставить свою работу, чтобы это им ничего не стоило? Да никогда не было таких времен. Итак, первое, что мы здесь видим, да, очень важно. Бог по-прежнему живой, но чтобы от Него, от Иисуса мы что-то получили, нам нужно посвящать Ему время. И не в последнюю очередь молитвенное время, а к этому можно добавить время на размышления над Божьим Словом. Первый урок, я думаю, здесь для нас очень важный, но не единственный. Второе, на что я хотел бы обратить наше внимание, да? Это на то, что необходимо понимать, необходимо верить в то, что Бог может нам помочь при всей скудости наших ресурсов. Знаете, есть такая крайность, когда мы даже молясь, такое случается с нами, верующими людьми, когда мы молясь, не очень верим в то, что мы получим. Знаете, такая молитва, потому что я обязан, да, я христианин, я обязан об этом молиться, но вообще-то я сам не очень верю в то, что что-то я получу на самом деле. Знаете, есть такая, что-то вроде христианского анекдота, назовем ее христианской историей. Женщина вечером молится: «Господи, убери гору, которая закрывает мне окно». Утром встала, гора на месте, верующий говорит: «Но я так и знала». Вымышленная, наверное, история, но она очень характерная. На самом деле часто мы, к сожалению, не верим в то, что когда у нас мало, может быть что-то большое. Но мы молимся, конечно, но мы знаем, мы должны молиться, мы молимся. Но мы должны молиться с верой и осознанием, что так бывает. Вот чудо с насыщением 5000, оно же об этом, о котором мы с вами прочитали, да? Ученики ему говорят: «Ну, у нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбки». Ну, представьте себе, 5000 человек, 2 буханки хлеба и там 5 рыбешек. Да? Мы бы, наверное, сказали то, что ученики, как накормить-то? Такого ж не бывает, чтобы из такого малого можно было накормить такое количество людей. Не бывает, если мы исходим из наших человеческих возможностей. А когда в дело вмешивается Иисус, бывает. Бывает. Поэтому нужно не просто молиться, нужно молиться с верой, зная, что Бог умножает то, чего у нас очень мало. Речь ли о деньгах ли идет, о пище ли идет, о силах ли идет, неважно о чем. У нас чего-то мало, мы хотим много большего, у нас этого нет. Но важно понимать, что если мы обращаемся к Иисусу, мы должны понимать, что Он тот, кто реально может дать. Не нужно молиться просто, чтобы молиться, нужно молиться, чтобы получать. С верой, нужно молиться с верой, чтобы получать. Чтобы из малого было большое. Это второе, наверное, второй здесь урок очень важный, который можем мы из этого текста вывести. Ну и в этом тексте есть слово, которое в Евангелиях всегда имеет очень важное значение. «Не бойтесь». «Не бойтесь», говорит Иисус, когда Он идет к ученикам по воде, а им кажется, что это призрак. И дальше мы видим, как испугался уже апостол Петр, который сначала обратился к Иисусу с просьбой такой довольно дерзновенной: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». И Иисус ему отвечает одним словом: «Иди». И он даже пошел. Уже процесс пошел, он уже идет. А дальше? А дальше, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня». Иисус его спас, конечно, но при этом и упрекнул, маловерный, зачем ты усомнился? Мы иногда поначалу верим, потом начинаем сомневаться. Бог снисходит к нам, конечно, снисходит к нам. Но, вообще-то говоря, не нравится Иисусу, когда мы ведем себя как Петр. Когда мы сегодня молимся, например, Господи, ну не знаю о чем там, Господи, дай мне денег, мне нечем кормить семью. С верой я молюсь сегодня. Господь хочет, чтобы постоянство этого упования продолжалось и в завтрашнем дне, и в послезавтрашнем дне. И если я молюсь с верой утром, Иисус хочет, чтобы я молился с верой и вечером, и на утро следующего дня, и не боялся реалий этой жизни. Вот понимаете, проблема Петра в чем? Это классика, я вам не скажу ничего нового. Проблема Петра была в том, почему он испугался, почему вера его покинула, что он может идти по воде. Потому что в какой-то момент он обратил внимание на ветер, обратил внимание на то, что происходит вокруг. А смотреть надо было куда? На Иисуса надо было смотреть, а не на ветер. Вот пока он смотрел на Иисуса, все было хорошо. Да? Вот это залог того, чтобы мы были постоянными в наших молитвах, когда нам действительно по-настоящему от Бога чего-то нужно. И если мы понимаем, что мы начинаем не уповать, а бояться обстоятельств, нужно свой взор сконцентрировать на Иисусе. Вот еще один важный урок из того, что мы здесь с вами читаем. Но вот теперь мы обратимся к самому началу, наверное, к самому непростому, возможно, отрывку этого повествования, к началу 14 главе. Повествование о смерти Иоанна Крестителя. И начинается это повествование с интересного вступления. В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: «Это Иоанн, он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Ирод думает, что Иисус – это воскресший Иоанн Креститель. Ирод, это тот Ирод, это не тот Ирод, который в свое время пытался умертвить Иисуса. Это другой из рода Иродов, это его сын. И в отличие от своего отца, масштаб власти уже не тот, что называется четвертовластником, потому что он владеет, с позволения римлян, управляет четвертой частью территории Палестины. Только четвертинкой. Но вообще род Иродов – это несчастный род, там настолько все запущено было в духовном отношении, что не дай Бог никому принадлежать к такому нечестивому роду, как род Иродов. Иисус делает чудеса, Ирод об этом знает. Он знает, что он убил Иоанна Крестителя. И вот дальше повествование об Иоанне. Знаете, оно одно из таких необычных эпизодов в Евангелии. Потому что что мы здесь видим? Мы здесь видим низость человеческая человеческую низость семьи Ирода, включая его жену, включая ее дочь, которые просто-напросто убили Иоанна Крестителя, потому что он был неудобен. Почему он был неудобен? Потому что говорил правду. Между прочим, евангелист Матфей не говорит подробно обо всем, в чем упрекал Ирод, Иоанн упрекал Ирода. На самом деле не только в этом одном, но вот про это одно Матфей пишет и на этом делает акцент. Потому что Иоанн говорил ему, что не должно тебе иметь ее, то есть Иродиаду. Ну, дело все в чем. Если совсем просто говорить, этот Ирод отбил жену у родного брата. Вот если совсем просто говорить, да, про эту историю. Взял и соблазнил жену брата. Причем, чисто по-человечески, между прочим, все были счастливы. Понимаете, гармония тут. Почему вот эта женщина, Иродиада, добилась того, чтобы Иоанн был умерщвлен? Потому что Иоанн покушался на ее личное счастье. С первым мужем у нее не очень сложилось, судя по всему. А вот когда Ирод делал ее своей женой, счастье у них, исторические источники об этом говорят, у них по-человечески была гармония. Потом даже, я вам скажу, когда у этого Ирода уже все было совсем плохо, жена разделила с ним уже незавидную участь, когда он потерял свою власть. Иродиада была верной женой своего второго мужа, очень верной, очень счастливой. А тут приходит Иоанн и говорит: а вы живете во грехе. Вот в чем все дело. Понимаете? Вот одна, кстати, в связи с этим хочется напомнить об одной очень важной вещи. Когда люди счастливы, это не всегда хорошо с точки зрения Бога. Потому что очень часто счастливы по-человечески люди, живущие во грехе, как это было с Иродиадой. У нее был счастливый брак, но они жили во грехе. Иоанн их за это обличал, за что и поплатился. Ну, кстати, у матери с дочерью тоже идеальные отношения. Слушайте, дочь на все готова ради матери, как мы здесь видим, да? Но чем не идеальная дочь для многих людей? Многие хотят, чтобы их дети были готовы для них на все. Вот она и была готова для них на все. Для матери своей, в смысле. Хочешь голову Иоанна, мама? Да буду. Любым способом. Ну, я сейчас в подробности входить не буду. А вот что в сухом остатке, как говорят? Несчастный Иоанн Креститель. Так вот, по-человечески, да? По-человечески. Иисус знал о его положении. В это время, когда Иоанн был в темнице, как мы знаем, Иисус возвращал зрение слепым, ставил на ноги хромых и так далее. Неужели? Да, кстати, расстояние для Иисуса тоже не было проблемой, как мы знаем, Иисус. Не обязательно, Иисусу не обязательно было куда-то прийти, чтобы кого-то исцелить. Да, для Иисуса была не проблема исцелить на расстоянии. Но, казалось бы, что стоило Иисусу освободить Иоанна из темницы? Но вот тем этот эпизод в Евангелии интересен, что ничего не происходит на первый взгляд, с божественной стороны. Вот там, где, казалось бы, чудо, но так уместно, ну так уместно, потому что, ну, хороший человек, пророк Божий, о котором сам Иоанн свидетельствовал, что нет, не было его, не было более великих пророков, чем он, не было такого вообще на земле, как Иоанн, из рожденных женами, ну не было, да? Вот такая во всех смыслах уникальная личность и погибла. Из-за какой-то женщины и девицы. Из-за двух безнравственных особ женского пола. Но разве это правильно вообще? Но разве это правильно? Почему Иисус для Иоанна не совершил маленького чуда, но хотя бы не открыл двери темницы? Иоанн бы ушел. Но нет этого. Ответ содержится во многом, во всяком случае, в Нагорной проповеди Иисуса Христа. В самом начале содержатся знаменитые заповеди блаженства. 5 глава. 10 стих. «Блаженны, изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Блаженны тех, кого гонят за правду, не потому, что они на земле побеждают, а потому, что их есть Царство Небесное. Вот такова награда для гонимых за правду. Главная награда. И вот это... Здесь содержится очень важный урок, последний, о котором я хочу сказать в связи с этим текстом. Бывают обстоятельства, когда очень благочестивые, верные Богу люди в конце своей жизни, на первый взгляд, оказываются без Божьей помощи. Таких случаев на самом деле очень много. Люди весь день, всю свою жизнь были верующими, молились, служили, были добрыми. И вдруг, и получали благословение от Бога по вере своей. И вдруг в конце инсульт, паралич, инфаркт, онкология. И у человека есть опыт, он молился и получал от Бога то, что он просил у него. А тут ничего. Помните, в жизни апостола Павла, правда, не в конце жизни, а еще далеко, по сути дела, от конца, ну, не в последние дни, не в последний год, было нечто подобное, о чем мы читаем во втором послании к Коринфянам, когда говорится о таинственном жале в плоть, о которых теологи спорят и никогда не могут дойти ни до чего конкретного, да, то вот у него была некая проблема, и трижды молил я Господа, это я 8-9 стих читаю 12 главы 2 послания к Коринфянам. «Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». Иногда такое бывает и в середине жизни, и очень часто бывает к концу жизни. Когда человек молится Господу, у него острая нужда в здоровье. Или другие какие-то обстоятельства бывают. Знаете, иногда они бывают очень жуткими. Иногда приходится сталкиваться с трагическими ситуациями, когда человек молился, прожил нормально христианскую жизнь, а оказалась она на руках у неверующей дочери или у неверующего сына, практически в заключении, как у Иоанна. Нет, они, конечно, коют, кормят, но не дают ничего. Я помню один из моих шоков, когда я еще был совсем молодым служителем, когда я посещал одну старицу, которая очень любила своих близких, очень молилась за них о том, чтобы они обращались к Господу. Но в самом конце неверующие родственники, я не помню, сын это был или кто еще, просто запретил посещать ее верующим даже с хлебопреломлением. Все. Она осталась совершенно одна. И так и умерла. И церковь ее не хоронила, потому что родственники не хотели, чтобы мы ее хоронили. Это тоже трагедия, да, вот человек всю жизнь молился, отдал жизнь Господу, детям, что получил в итоге? Получил то, что Иоанн Креститель. Казалось бы, ничего. Но на самом деле, Бог всегда, когда мы искренне молимся, всегда делится с нами ресурсами. Только иногда мы просим об одном, а Бог точно знает, что нам нужно другое. Иногда мы просим, мы верующие, да, мы иногда просим благословений для жизни, а Бог уже знает, что по-настоящему-то нам надо было бы просить уже о блаженном переходе. Уже по замыслу Бога, уже все, наша жизнь на земле может быть закончена, а мы иногда можем за нее цепляться. Иоанн все уже сделал. Конечно, если бы Иисус хотел, Иоанн бы вышел, но он сделал вполне достаточно, чтобы идти уже за венцом. Может быть, Иоанн просил об освобождении или чем-то еще, мы не знаем точно. Но Бог точно знал, что нужно ему. И вот иногда Бог нам дает совершенно не то, чего мы ждем, потому что он точно знает, в чем мы нуждаемся. Нам это может нравиться или не нравиться. Да? Бог иногда, не отвечая на наши молитвы от нашей жизни, простите, дает нам саван и гроб. Потому что самое большее, что хочет он нам дать и что приготовлено, это небесное царство. Это самое большое благословение, которое нас ждет. Вот пусть Господь дает нам, во-первых, посвященности в молитве и веры в то, что нам Христос может дать все, что нам необходимо. И второе, даст нам Господь смирение тогда, когда Господь по-другому относится к нашим просьбам, чем мы того ожидаем. Потому что добрый любящий Отец всегда знает, что нам лучше. А мы не всегда. Поэтому важно доверяться Ему, который любовь свою доказал нам на Голгофском кресте. И других доказать на самом деле не надо. Аминь.